Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанции «Радонеж», программа «Современная семья. Сохраняя и приумножая». И сегодня у нас в гостях психолог, кандидат психологических наук Мария Чупрова и я, протоиерей Максим Первозванский. Мы с нашими гостями... Здравствуйте, Мария!
Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Разбираем самые разные аспекты жизни современной семьи, ее создание, ее развитие, кризисы. И для этого приглашаем самых разных гостей и экспертов, но в основном психологов, потому что нам очень интересно, как на семью смотрят психологи. И хочу напомнить нашим радиослушателям, что именно вот с Марией Чупровой у нас есть специальная такая общая системная охватывающая передача, чтобы вы и мы четко понимали вообще, как на семью, как на систему смотрят психологи. Поэтому, кому это вот интересно, обязательно посмотрите. У нас есть записи на сайте, выложены радиостанции «Радонеж» и на YouTube-канале. А сегодня мы поговорим о детях. Причем хочу опять-таки напомнить, что у нас есть... И будут еще дальше записываться такие специальные передачи по конкретным возрастам. Вот. А сейчас мы попытаемся вообще вот охватить жизнь семьи с ребенком и конкретно его ребеночьи детские особенности в зависимости от возраста. Вот как бы в целом от момента, собственно, его рождения или даже раньше. Чуть-чуть даже раньше и кончая тем моментом, когда ребенок становится взрослым. Вот такая у нас сегодня цель. Не конкретно разобрать, что там происходит во время кризиса трех лет или подросткового, или там еще какого-то его возраста, а посмотреть на это все целиком в динамике и развитии. Я правильно понимаю нашу задачу, да?
Ну, мы пройдемся по кризисам, в том числе.
Да, в том числе пройдемся по кризисам. Угу. Вот. Собственно, с какого момента можно говорить о том, что в семье появляется ребенок?
Еще когда его только начали планировать.
То есть даже еще до зачатия.
Конечно.
Вот это многие не понимают, что ребенок появляется. А если его не планируют?
Ну, то он все равно появляется, но для него сначала появляется какое-то пространство в семье. Место, пространство для него, какое-то его место в семье, место в системе семейной в том числе. Вот и даже если ребенок не родился, иногда, знаете, если даже есть, например, в семейной терапии, если есть выкидыши и аборты, это все равно считается как член семьи, потому что в семейной системе мы это указываем. То есть место для этого ребенка все равно в системе есть.
Понятно. Ну, кстати говоря, аборт это убийство, и для православного человека совершенно недопустимая вещь. А вот про неудачно закончившуюся беременность мы как раз в предыдущей передаче с Ольгой Малининой обсуждали, что очень важно не просто постараться об этом забыть, а в том числе мы говорили о том, как сделать так, чтобы и память об этом ребенке была, и чтобы он присутствовал там в общем восприятии семьи. Вот, поэтому кому вот эта тема тоже отдельно важна, посмотрите нашу передачу, послушайте ее как раз посвященную потерям, и там определенное место как раз отведено и вот такой потере, как нерождение ребенка.
Да, я просто хочу подчеркнуть, что действительно в семейной системе этот ребенок есть, и мы его указываем, и вы, батюшка, знаете, что я занимаюсь приемными семьями, да, и иногда действительно, когда есть мотив взять ребенка, один из этих мотивов может быть, что его берут вот на это место, то есть как бы в системе есть некое место, которое пустует. Вот.
Знаете, как приятно берут... вообще, когда мы уже записали много передач, напоминать самому и себе о том, что мы уже сделали. И вот действительно у нас с Марией записано две передачи, посвященные как раз приемному родительству. Спасибо, что напомнили, что именно это ваша основная специализация. И больше того, одну из этих передач мы расшифровали, и в газете «Радонеж» есть ее расшифровка, то есть можно не только послушать, но и почитать, положить на полочку и вообще иметь в виду, потому что тема приемного родительства, она действительно крайне важна. Но мы возвращаемся к тому, что, как вы сказали, если происходит потеря ребенка, то часто приемного ребенка берут вместо. Вот ты будешь вместо, и это неправильно.
Я бабочка немножко по-другому. Если мы говорим про потерю ребенка, который вот в семье была потеря ребенка, ну, когда ему дал 8-10 лет, наверное, или 16, да, там смерть ребенка, это немножко другая история. А я сейчас говорю именно про место ребенка в системе. То есть, если даже был выкидыш, вот как сказать, аборт, как бы в семейной системе, когда мы рисуем генограмму. Я просто не знаю, насколько радиослушатели знают. Генограмма — один из методов такой схематического изображения семьи, который часто используется психологами, очень удобно для сбора информации и анализа информации, что в семье происходит. И вот в генограмме мы указываем этого ребенка в том числе. То есть место в системе этого ребенка есть, даже если он не родился. Я вот про это. Мы начали с вопроса, да?
Как бы уже когда... не первый раз в нашей передаче, когда мы говорим вот о семье и о том, какое место кто занимает, мне невольно вспоминается семья Сириуса Блэка из «Гарри Поттера», где мать, наоборот, выжигала в семейном древе, просто вот пыталась даже не просто стереть именно ластиком, а на месте человека возникала такая большая прожженная дырка, если он не удовлетворял ее представлением о достоинстве в семье. То есть вот...
Батька, у нас другая тема, но не могу и не упомянуть, вернувшись к тому, что мы с вами говорили про это в нескольких других передачах, да, про систему. И по закону систем, тот член семьи, который максимально систему пытается изолировать, он, наоборот, будет по закону системы максимально проявляться. Та часть системы, которая систему выталкивает, он не может выдержать, что выталкивает, он начинает как бы давать о себе знать. И есть такое понятие в системной терапии, то есть когда в семье есть какая-то тайна, есть какие-то, ну, вот скелеты в шкафу, которые, да, пытаются не увидеть, или члены семьи, которые пытаются из системы вытолкнуть и говорят, что там он не нашего рода, он не такой, там, да, вот наоборот, система этого не разрешает делать. Но это системная терапия, мы с вами
но
по-другому будем говорить,
только,
это очень
дело
интересно.
Дело не только в системе, я хотел бы тоже вот воспользоваться этим случаем и сказать, что и в борьбе с некоторыми грехами происходит то же самое. Некоторые грехи, когда мы с ними... пытаемся активно бороться, там, каким-то образом их вытолкнуть, стереть или еще что-нибудь, они обязательно заходят с другой стороны, и поэтому вот так вот вычеркивая, с ними тоже бороться нельзя. Сейчас это, конечно, совсем не тема нашей передачи, но напомнилось, и это действительно важно, потому что иногда человек, ну, например, в борьбе там с хульными или блудными грехами начинает уделять этому греху особое внимание, там, начинает читать молитвы, акафисты об избавлении, но тем самым привлекает только большее внимание самого себя к этой теме, и он продолжает, как бесполезная борьба получается с гидрой, которой там одну голову отрубаешь, а на ее месте вырастают три. Ну, да, это отступление.
Да, давайте вернемся.
Да, у нас и так сегодня вообще очень много предстоит рассказать. Вот давайте я сейчас даже вам вопрос задавать не буду, просто начинайте нам об этом рассказывать.
Хорошо. Мы с вами сказали важную вещь, на самом деле я рада, что мы проговорили, да, про то, что появление ребенка начинается даже до его зачатия, и важно, как это зачатие планируется, да, потому что сам первый этап, это вот пренатальное развитие ребенка, он тоже может проходить по-разному. И в зависимости от того, как он проходит, я думаю, вы про эту передачу тоже записывали,
да,
ребенок
есть...
может быть или желанный, то есть ребенок в утробе чувствует эмоции матери, он с ней связан эмоционально, да, эмоции у нас проявляются через гормоны тоже, там,
да, то есть гормон кортизола. Да, то есть это не какая-то телегония, а это
да,
прямо
да.
напрямую.
А ребенок чувствует, насколько там мать заботится о нем, то есть одно дело, если мама там гуляет, хорошо питается, если там она устала, лежит, это одна история, да. Другая история, если эта беременность была нежеланной, и мать пыталась, наверное, там, вытравить этого ребенка на ранних этапах. Ребенок чувствует, современные исследования говорят про это, что ребенок чувствует эмоции, как бы, да, как реагирует, если, соответственно, там, мать сообщает беременности, да, а эту беременность никто не хочет, она говорит, ой, там, я залетела, и она думает там про аборт. Вообще есть очень интересное исследование, которое говорит, что если женщина хотя бы один раз беременна задумалась про аборт, ребенок получает некий такой большой посыл «не живи». И этот посыл он считывает. Есть очень интересные зарубежные исследования, которые говорят про то, что как сказывается этот посыл, потому что дети, которые рождаются, у них может быть такое быть саморазрушающее поведение. И вообще вот этот посыл «не живи», да, он может очень
вообще
сильно...
Вообще это ужасно. И знаете, что меня поразило? Я принимал участие совсем недавно в телепроекте, программе «Линия жизни» с Наташей Москвитиной. И там был рассказ об одной кубинской женщине, которая приехала сюда на заработки, все здесь потеряла, муж ее бросил. И она родила здесь ребенка. И вот разговор, вообще вся эта передача, она такая антиабортная, «Линия жизни». И это простая кубинка, которая там не особенная католичка, она здесь приняла православие, вот ей тут хорошо помогает. Она говорит, когда ты узнаешь, что ты беременна, ты даже думать не имеешь права о том, чтобы от него избавиться. Как вообще могут приходить такие мысли? То есть вот у некоторых людей это прям прошито, может быть, какой-то исторической памятью, может, семейным воспитанием, может, общественным, что ты не можешь даже задуматься, в голову такая мысль не приходит.
Ну да, но вы сами понимаете, что совершенно бывает разная ситуация, и женщина совершенно может не хотеть иметь ребенка, да? Да. Вот, она не рада этой беременности, она
залетела. Но я, к сожалению, знаю людей, да, которые молились о том, чтобы Господь помог избавиться от ребенка, ну, не будучи глубоко церковными людьми. И потом, я почему об этом узнавал, такая женщина приходила, говорит, мне так Господь помог, я сделал аборт. То есть что-то в головах не происходит у женщин.
Да, и понятно, что это все тоже влияет на развитие ребенка. Понятно, что если мать, не знаю, курит или пьет во время беременности, или там, не знаю, супруг находится в какой-то жесткой ситуации, там, не знаю, муж ее бьет ногами о живот или что-то в этом роде, да, то понятно, что ребенок тоже получает этот посыл, и тоже уже внутриутробно он находится в стрессе. И у него тоже вырабатывается этот самый гормон стресса, кортизол, про который мы часто там говорим у детей, который разрушает его развитие. Но если у нас все хорошо, еще, естественно, есть некая история про роды. Да, я думаю, тоже вы про это говорили, потому что понятно, что некоторые психологи говорят, что роды там это 50% уже заложенной жизни, да, потому что понятно, как прошли роды, так уже во многом сказывается. Но здесь важно понимать, что дети рождаются вот уже в первый год жизни, кто-то из них рождается более дефицитарным, да, если понятно, что были какие-то вот такие у него внутриутробные...
От слова дефицит.
А?
От слова дефицит.
Дефицит, да. Или, соответственно, у нас хороший, здоровый, там, любимый ребенок, да, долгожданный. И это дети уже очень сильно разные. То есть даже когда мы говорим про младенцев, это действительно очень... Они рождаются, вроде только-только родились, да, но на самом деле до этого у них был большой вот этот внутриутробный путь, который как-то во многом может определить их дальнейшее развитие.
Ну, почти год, конечно.
И еще батюшка, тут мне вспоминается, кстати, ваша матушка, если честно, я ее цитирую, не знаю, это она про это или нет. Вы мне, по-моему, рассказывали, что когда она рожала кого-то из детей в роддоме, наверное, последнюю, потому что последнюю она рожала, она сделала такое... Интересное наблюдение. Она сказала про то, что во время родов есть женщины, которые как бы думают о себе, как было бы поменьше больней, ну и как, да, а есть женщины, которые думают, как лучше ребенку. Да, действительно, в зависимости от этого тоже проходит разный род. И это такой первый пренатальный, соответственно, у нас этап развития, который нельзя исключать из развития ребенка. А второй этап, который, я думаю, тоже вы писали в передаче, это первый год жизни. Если смотреть с точки зрения психологии, конечно, очень такой насыщенный в том смысле, что очень много изменяется за один год, очень много изменений, которые больше никогда не будут так происходить в развитии ребенка. А хотя, знаете, батюшка, я сейчас подумала, чтобы наше радиослушание было легче, и мне, я же такой системный человек, да, я вообще сначала хочу пройтись по вот этим кризисам, возрастам, чтобы рассказать, чтобы было понятно. Возрастная психология, она делит возраста ребенка на некоторые стабильные этапы и на кризисы. Вообще, вот эта идея периодизации и сама периодизация, она не так давно возникла.
По-моему, мы с вами в одной из передач говорили о том, что ребенок развивается как рак хитинового.
Да, это важно.
Да, ничего не изменяется, потом бах, лопается, это кризис.
Да, но сама периодизация, она возникла не так давно. Если взять даже несколько там столетий назад, вот был ребенок, и ребенок, по большому счету, был уже в маленьком возрасте устроен в деятельность взрослых.
Ну, еще Ушинский, а это, так сказать, совсем недалеко от нас, столетия буквально. Собственно, он был таким пионером в этом вопросе, что не надо рассматривать ребенка как маленького взрослого. Что действительно это не просто там взрослый, который пока там не вырос физически, не дорос духовно, психологически, эмоционально, а что это действительно свое какое-то особое у него, то есть вполне полноценное, но особое состояние, которое надо просто учитывать не как что-то пока еще не доросло, а имеющее свою собственную там особенность,
да,
ценности.
Да, это был прорыв, потому что раньше реально считали, что как ребенка как маленького взрослого, да, то есть по большому счету ребенок уже 6-7 лет, он был подмастерьем, он уже работал, там, да, он мог где-то, не знаю, там, бубной помогать или пасти овец, или там хозяйство.
Так можно было давать и корм там птице.
И такая периодизация, как сейчас, вот как она утвердилась, она, ну, возникла, сейчас она часто опирается на именно на школу, раньше вообще школы не было, поэтому как бы таких вот возрастов, как дошкольник, там, школьник, такого не было. Но, тем не менее, я буду это отмечать, когда мы с вами говорим про возраста, про то, что сами вот эти периоды, они тоже не просто так взялись. да, то есть не просто так мы в школу даем именно в это время, например, да.
Да, и поэтому такие как бы интересные колебания, вот даже в определении возраста, когда можно было. Тот же Ушинский, который я только что вспоминал, говорил о психофизической готовности к школе, а это еще 19 век, соответственно, психофизическая готовность к школе, и он набирал детей в школу 3 раза в год. Потому что считал, что это некое качественное изменение в ребенке, как в психике, так и в физике, в физиологии. Да, да, что да. Когда, ну, условно говоря, у нас 1 сентября ребенок еще не готов к школе, а вот в ноябре он уже может быть готов, и поэтому жалко пропускать все оставшееся время, зиму, весну, лето. То есть поэтому 3 раза в год он набирал детей, и вот такая вот интересная тоже штука mm-hmm. была.
Да,
большое. Если раньше возьмешь, он не сможет, позже возьмешь, упустишь, ну, то есть вот, да.
Mm-hmm. Но я хочу вернуться к чему? К тому, что это периодизация, да, по которой я сейчас пойду, просто я хочу сначала как бы общую такую картину показать. Она разбивает все развитие ребенка на периоды. Я сейчас их назову, потом про них пройдусь. Первый, значит, период, вот мы сейчас разобрали, немножко сказали про пренатальный, потом кризис 1 года, кризис 3 лет, кризис как раз 6-7 лет, дальше подростковый кризис знаменитый, да, там 13-14 лет.
Пубертат.
Пубертат. И дальше юношеский возраст, да. Вот такие периоды развития. Психолог Ильконин, наш советский психолог, он говорил про то, что каждый еще вот этот отрезки можно видеть периоды. И у каждого периода есть своя задача. Есть некая закономерность в этой периодизации. Каждый период решает некую определенную задачу. Когда она решена, если она решена, у ребенка есть силы и возможность решать задачи следующего периода. И у Ильконина очень была интересна подмечена такая вещь, что есть некие такие закономерности. То есть ребенок, например, от 0 до года, его главное деятельность – это общение с матерью. Дальше идет от года до 3 вот этот период, там ребенок осваивает предметную деятельность. То есть он осваивает предметы, да, он кастрюли там ищет, он игрушки там, да, он хорошо отвлекается, ему показал, он плачет, ему показал какую-нибудь погремушку, он раз переключился. То есть интерес исследовательский у него даже там сильнее, чем эмоциональный. А дальше начинается дошкольный возраст, и там ребенок осваивает тоже опять общение. Но уже общение со сверстниками. В этом возрасте появляются уже сверстники, потому что до этого ребенку сверстники не интересны как таковые. Ребенку интересно общение с матерью.
Ну, тут на песочницу.
Вот. Ну, в песочнице они играют в 3 года, но там какой интерес, там, не знаю, лопаткой, да, по полу, да.
Да, этому любимый пример про лопатку.
Или какой-нибудь что-нибудь там отобрал, что-то вот только на этом уровне они общаются. Угу. А уже в дошкольном возрасте они действительно, там появляются друзья, и там вот есть вот это общение со сверстниками, где ребенок может занимать другие роли, помимо роли ребенка. Он может там быть лидером, организатором, да, то есть со взрослым он всегда
детки
маленький.
Детки-матери в каком возрасте играют?
Вот как раз вот в этом, дошколе, да? Начинает играть. Там, да, там осваиваются роли.
Войнушку какую-нибудь.
Мы с вами про это, да, поговорим. Дальше идет младший школьный возраст, где ребенку появляется школа. И опять, соответственно, предметная деятельность появляется. А потом наступает подростковый возраст, где опять на первый план выходит общение. Но уже общение, да, с противоположным полом, общение в себя там как личности. И потом юношеский возраст, где опять на первый план выходит учеба, ну, как бы там у нас ЕГЭ уже, там, профориентация и все прочее такое, да. То есть, если посмотреть на эту периодизацию, видно, что идут некие такие фазы. Общение, предметная деятельность, общение, опять предметная деятельность, общение, предметная деятельность.
Да? Ну, как есть интересно, я вот никогда именно так не смотрел на,
да,
это.
Но если мы посмотреть,
да,
если,
да,
мы,
я понимаю, здорово,
по периодам развития, да, и, соответственно, ребенок, когда на предыдущем этапе он освоил какое-то общение, например, он освоил общение с матерью, все хорошо, безопасно, мать у него, за ним ухаживает, он понимает, что мир прекрасен, его везде спасут, ему там всегда, если он покричит, всегда подойдут, да, тогда у ребенка есть силы, есть интерес осваивать предметы. А если первый этап, например, проходил неблагополучно, например, там ребенок.
Ну, в доме ребенка вообще.
Ну, в доме ребенка или с матерью, которая не очень чутко к его потребностям, и ребенку небезопасно, да, то есть он, например, там кричит, а мать не подходит. Или там мама не очень сильно.
Сын зовет агу-агу, мол, побудь со мною. А в ответ: я не могу, я посуду мою.
Ну, да, да.
Это Барто.
И даже если мы не говорим про детей в учреждении, говорим про детей в семьях, тоже мама бывает разная, ситуация у него будет разная. Мама может быть, не знаю, какой-нибудь послеродовой депрессии, или мама может вообще там, да, как бы в целом такой не очень чуткий к матерью, тогда для ребенка мир небезопасный.
Ну, у Барто все хорошо кончилось. Но опять агу-агу слышно с новой силой, и в ответ: бегу, бегу, не сердись, мой милый.
Но в жизни все больше не так бывает, к сожалению.
Да, да, знаю, да.
И поэтому, соответственно, дети у нас разные, с разной историей выходят. Но я хочу закончить свою мысль, да, про то, что если у ребенка есть вот этот страх познавать мир, то следующий этап ему будет страшно этот мир познавать, потому что понятно, что вообще он небезопасный. И так можно рассмотреть любой этап, да, если ребенок в дошкольном возрасте научился общаться со сверстниками, научился ролевые игры играть. Ролевые игры — это не просто игры, там очень много чего психологического закладывается, да, там именно закладываются действительно коммуникативные навыки, когда я умею договариваться, когда я умею соблюдать правила игры, когда я там умею спорить или, да, или действительно там, могу чем-то руководить, потому что ребенок со взрослым, он всегда будет в позиции маленького, а да, со сверстниками он может там быть организатором. Если все здесь как бы хорошо, тогда ребенок идет в школьную уже в среду, и там ему легче осваивать, потому что подготовлен в школе психологически. Готовлен в школе — это не просто умение писать, читать. Это действительно, как говорил Шинский, там много чего еще, да,
да, заложено. Да, мне как раз интересно, что один из детей, который хотел идти в школу раньше 6,5 лет, а сейчас по нынешнему положению, если ребенку меньше, чем 6,5 лет на 1 сентября, то он должен принести соответствующую справку от психолога о том, что он психофизиологически готов. Причем не из какого-нибудь там частной лавочки, а есть там 2 или 3 центра на всю Москву, где они, соответственно, сертифицированы и выдают эти справки. Вот там как раз мы ездили с моим ребенком, его долго-долго обследовали на самые-самые разные параметры. То есть час там с лишним в одном кабинете, в другом. Здесь об этом спросили, тут об этом спросили. Ну, не просто спросили, а вот тут нарисуй, тут спляши, тут там еще что-то сделай, давай тут поговорим, расскажи нам это, расскажи. Только потом такую справку дали.
Да, я могу немножко, если мы будем останавливаться в возрастах, рассказать как психолог, да, что мы смотрим, что смотрели вашего ребенка в этом центре. Потому что действительно у психолога есть некое представление о том, какие должны быть функции, как развиты, чтобы ребенок.
Да, и не просто бумажку написали на коленке, а там какая-то чуть не как карта. То есть вот это столько-то, это то-то, это то-то, это то-то. И сказали, вот слушайте, у вас вот здесь пока проседает, но поскольку мы это исследование делали еще весной, при поступлении в школу, когда документы подаются, то еще там еще было чуть не полгода, да. До момента 1 сентября сказали, ну вот это вы подтянете, вот так, что это он дорастет.
Вот, это я обозначила в целом наш перезайц, по которому мы будем идти, потому что мне это важно, чтобы мы соблюдали какую-то, да, логику. Я почему обращаю на это внимание, потому что я услышала от вас, что в целом по возрастам вы идете, да?
Да,
для меня именно важно, чтобы у слушателей и вообще было понимание, да, как это все в целом.
Ну, выглядит, мы с вами, да? Именно вот в этом фишка именно наших с вами передач с Марией Чупровой, следите, кому интересно, это действительно здорово. Это такая системность подхода, не просто вот мы берем и набрасываем, что называется, всего много по одной какой-то узкой теме, а пытаемся и семью рассматривать как систему, и вообще подход к ней у нас системный.
И для меня это особо важно, потому что когда мы будем с вами еще отдельно говорить про подростковый возраст, да?
Мы этому посвятим специально отдельную передачу, может быть, даже следующую.
Да. Чтобы понять его, надо тоже понять все остальные периоды развития, как они проходили, да, это все взаимосвязано, только в логике этой можно понять как бы какой-то из возрастов. Это для меня важно сказать, и теперь я готова вернуться к самим вот возрастам. Мы с вами начали говорить про младенцев, да, от 0 до года, и я уже сказала про это, что самая главная деятельность младенцев, такая основная, это не то, что там кушать и писать, это именно общение, знаете, что делают младенцы, да, ничего, они только спят там, да, и едят. На самом деле нет. Период общения с матерью — это глобальный такой фундамент вообще всего. И как, ну, вот зарубежный один из психологов, тоже такой достаточно знаменитый, он ввел такое понятие «базовое доверие к миру».
Слышал.
В кризисе, когда ребенок достигает кризиса 1 года, это доверие формируется или нет? То есть в целом, в общем, когда мать чутка, когда мать отзывается на потребности ребенка, а когда мама, с одной стороны, стимулирует ребенка, с другой стороны, не гиперстимулирует, то есть она отзывается, когда ребенок там уже не готов больше общаться. Потому что есть мамы, которые не чувствуют это, вот, когда ребенок устал, например, они перевозбуждают его все равно, да. А если мама чутко относится к тому, как ведет себя ребенок, и отзывается на его потребности, то у ребенка формируется такое некое базовое доверие к миру. И если у ребенка формируется это некое базовое доверие к миру, то тогда вся остальная жизнь ребенка идет к тому, что вообще мир хорош, я здесь нужен, и вообще здесь хорошо, и жить хорошо, и жизнь хорошая, и я хороший. А если это базовое доверие не формируется, то, соответственно...
У меня, похоже, оно было сформировано.
Очко 100%. Если у ребенка это не формируется, то тогда понятно, что жизнь — это вечная там борьба, я выживаю, там, или я в этом мире, да. Ну и тогда мы идем в такую большую область, которая здесь, я думаю, на передачах вашей не будет касаться, но в целом очень интересно, да, про нарушение личности, да, про психопатов, социопатов, да, которые дальше как-то...
Маньяков.
Это все из этой же истории, батюшка.
Да. И прочих чикатил.
Да-да-да, это все из этой же истории, потому что понятно, что человек не рождается таким. Нет гена там какого-нибудь.
То есть предопределения генетического нет?
Нет. Это история про то, что есть очень неблагополучное детство. И в этом же возрасте формируется некая такая новая, очень важная вещь, это привязанность к матери. А привязанность к матери, она, с точки зрения таких классических психологов, сензитивный период ее начинается с 9 месяцев до 2,5 лет. Что такое сензитивный период? Тоже для разслушания, ну и для обозначения, да? В периодизации детей есть такое понятие сензитивный период. Это период, когда некая функция...
Сензитивный,
да. Да. Про то, что максимально в этом периоде есть некая функция, которая максимально чувствительна именно там, ну, в своем развитии в этот период. Легче всего описывать это через речь. То есть есть сензитивный период развития речи. Да, он примерно идет там до 4 лет. И если ребенок до 4 лет в целом слышит речь, и он нормально развивается, то он начинает сам говорить без особых каких-то наших там для этого усилий. Если, соответственно, мы берем ребенка, не знаю, например, Маугли какого-то, да, который там до 8 лет не слышал речи, с которым не общались, и потом 8-9 лет начинаем учить его говорить, он, конечно, научится говорить.
Научится.
Ну, мы можем научить его там простым словам, но Пушкину он точно никогда не станет. То есть понятно, что какие-то слова, там словосочетания мы можем
научить. С волками жить.
Да. А если мы берем ребенка, который до 12, до 13 лет не слышал речи, ну, всякое бывает, да?
Ну, конечно.
То понятно, что такой ребенок действительно там максимум освоит слова, словосочетания, да? То есть некий период, когда речь развивается естественным образом, он упущен. Такие же периоды есть во многих других сферах. В эмоциональной сфере.
Ужас какой.
В интеллектуальной сфере. Да. И вот...
Я думаю, что это я такой умный, да?
У вас это замечательно.
Не-не-не, я шучу, я же не,
вы действительно
я,
умный,
я ж не об этом, а да.
То... Потому что, смотрите, сензитивный период развития привязанности, он тоже находится вот в этом младенческом раннем возрасте. И это про что? Это про то, что человек формирует отношения с матерью, и психологи говорят про то, что какие отношения с матерью он сформировал, вот эта некая модель близких отношений, он дальше эту модель будет переносить на все другие отношения свои. На как он строит близкие отношения с папой, потом с друзьями, потом с супругом или супругой в взрослой жизни. То есть в этот момент у маленького ребенка формируется, как он строит, какая модель себя и другого человека в близких отношениях. И здесь есть нормативная, когда мы себя считаем хорошими и близкого человека считаем хорошим, есть разные нарушения типов привязанности. Вообще психологи выделяют, ну, там это очень интересная сфера, батюшка. Психологи есть такое классическое понимание привязанности. Там есть цепляющаяся привязанность, наоборот, отстраняющаяся привязанность, дезорганизованная привязанность. Да? Это про то, что есть люди, которые или, наоборот, очень близкие отношения строят, да, или дети такие, дети, которые мамы говорят, ой, невозможно его отпустить, он там даже в туалет невозможно сходить, он за юбку держится, как только я из поля зрения там ухожу, он начинает плакать, да, меня не отпускает. Есть, наоборот, дети, которые очень тяжело подпускают к себе, да, и люди такие есть, которые очень, когда в, уже в взрослом возрасте, они боятся близких отношений, они очень долго привыкают к кого-то, очень долго впускают в свою жизнь кого-то, да. Есть люди, которые, как только они понимают, что идет сближение некое, они начинают развивать отношения, то есть вот близкий контакт очень такой сложный. Друзей у них особо нет, потому что они не умеют, да, вот эти близкие отношения строить. Вот эти все вещи закладываются вот в этом маленьком возрасте от, там, ну, грубо говоря, от года, да, до 3 лет. Это крайне важный период, потому что то, как построены отношения с матерью, когда этот сензитивный период закончится, будет очень тяжело перестраивать. Но я уже потеряла свою идентичность как психолог, потому что я занимаюсь и семьями, там, да, и специалистами, и с детьми. Но когда вот я именно с психотерапией с детьми, когда ребенок уже взрослый, эта модель привязанности очень тяжело перестраивается. И ребенок с нарушенной привязанностью очень много требуется сил, чтобы он научился строить другие отношения. То есть если вот у него, например, есть дети с очень тяжёлой привязанностью, дезорганизованной привязанностью, это дети, где объект привязанности был к ним жестокий. Ну, если мама, например, была, била там, да, и такие дети к объекту привязанности испытывают злость. Это очень сложно дети. Мы, когда занимаемся приемными семьями, мы таких детей даже в семье пытаемся не устраивать, потому что это очень разрушительный. То есть ребенок к тому, кого он любит, он начинает его и разрушать, к нему же испытывать злость. Но это, опять-таки,
почти ну, да, такая
клиническая
бывает.
Такая история, да, поэтому, да, может быть, не очень понятно, но
не, это не, действительно сложные таких взрослых дети. Людей. Детей таких я что-то не помню в своей истории, вот, с которыми я общался.
Да?
Среди взрослых как
да.
раз что-то.
И, соответственно, есть очень... Была некая такая исследовательница Мэри Энсворт, она вот эти типы привязанности исследовала по очень простому...
Слушайте, а синяя борода — это из этой истории? Он привязывался к женщинам и, соответственно,
батюшка,
потом их убивал.
Батюшка, вы меня так любите, у меня на всякие диагнозы стоите. Это надо разбирать, это надо там клинически смотреть, что...
Не, ну я беру сказку как бы классическую,
ну, да.
Поэтому...
Я сейчас поясню. Чтобы разбираться конкретно, что происходит у кого-то, надо очень много чего знать. Сейчас, когда мы с вами пишем передачи, я рассказываю некие такие как бы теоретические вещи. Это, знаете, как говорят, как слона по частям. Я что-то расскажу там про ухо, что-то рассказываю там про ногу, что-то про хобот, да. А чтобы вот когда мы разбираем, что с человеком происходит, там очень много всяких факторов, которые ты как психолог смотришь.
Да, я хотел бы предостеречь наших радиослушателей от того, чтобы прям вот услышав какую-то нашу передачу, увидев это что-то в себе, пытаться сразу делать какие-то выводы о себе, о близких, пытаться там заниматься, условно говоря, самотерапией. Вот, не уподобляйтесь трем джентльменам, которые, открыв медицинскую энциклопедию, поставили себе все диагнозы и поняли, что они умирают. Знаменитых трое в лодке, не считая собаки. Поэтому не надо. Это всего лишь такой вот рассказ о том, как бывает, а наши люди, они действительно полторы книжки прочитают и решают, что вот они теперь все поняли. Я говорю про себя, про своих близких, про своих друзей. Всем понаставили диагнозы.
Есть такая история. Я хочу вернуться к тому, как можно определить привязанности в таком классическом варианте. Очень простой эксперимент Мария Эксон проводила. Ребенок, как раз около 2 лет, он находился в комнате с мамой и с незнакомым взрослым. А дальше просто такая простая история. Мама выходит из комнаты и наблюдает, как ребенок реагирует на уход матери. Да, там плачет, он стоит у двери там, или спокойно ее отпускает. Дальше незнакомый взрослый пытается с ребенком какую-то игру завязать и наблюдается, идет ли ребенок в познавательную деятельность, насколько там, да, он
взрослый
готов.
Взрослый незнакомый, симпатичный, да?
Доброжелательный, хороший.
Доброжелательный.
Дальше мама возвращается и наблюдается реакция ребенка на возврат матери. Кто-то бежит, радуется, кто-то, наоборот, там обижается, отворачивает от матери за то, что она ушла, или там даже ее там бьет за то, что там она, да, как бы покинула. Вот такой простой эксперимент. На основании этого эксперимента как раз были выделены несколько типов этих привязанностей. То есть есть дети, которые не отпускают маму и не начинается у них познавательная деятельность, то есть они так и стоят у двери и плачут. Есть дети, которые спокойно вообще даже не замечают уход матери, ну и так же, как и могут не замечать ее приход, там, да, или отвернуться от нее, там, в обидевшись. Есть дети, которые показывают некую амбивалентную, так называемую, привязанность, в которой есть и цепляние, с другой стороны, и вот это отвержение. То есть, с одной стороны, он вроде бежит к матери, когда она возвращается, с другой стороны, он ее, например, может ударить за то, что она ушла, да, такой амбивалентной привязанность. Соответственно, вот у нас вот этот период, который от года до 3, да, самое важное для меня, как для психолога, это профессиональные привязанности. Но, как я уже говорила, в этом возрасте ребенок познает мир. Если мы берем стандартную возрастную психологию, вам психологи все расскажут, что этот возраст, когда ребенок исследует, на зуб исследует, там, да, залазит, он все открывает, он пытается там разобрать игрушку, поломать что-то внутри.
Да, мне папа однажды рассказал, как он был в шоке. Это я про себя сейчас расскажу. Как раз в возрасте там 2 с чем-то лет родители купили новый полированный сервант. Вот, а в какой-то момент папа слышит стук в комнате, заходит, а я стою с его армейским ремнем и пряжкой, значит, луплю по этому полированному серванту, он хотел тебя убить вообще на месте. А потом ему объяснили, что я просто так пытался исследовать, насколько можно разрушить сервант.
Абсолютно так, батюшка, да.
То есть не бойтесь, ваш ребенок не хищник, там, крушитель, а просто он пытается понять, да, он исследователь.
Да. И очень важно ребенку позволять это исследовать, чтобы у него эта активность, да, она сохранялась.
Но лучше не на самые дорогие вещи в доме.
Да, ну, покрасить там обои краской, знаете, или что-нибудь там расковырять, это вот как раз история про это. А дальше мы идем в дошкольный возраст. Как я уже говорила, мне нравится к этому возвращаться, да, дошкольники опять осваивают общение, ну, тут уже со сверстниками. И они осваивают общение и мир взрослых, и они это делают через игру, естественно, да. Основная деятельность дошкольников – это игра. И ребенок в этом возрасте проигрывает все, что он видит. И это очень важно, потому что в игре ребенок, во-первых, он может осваивать новые роли, там, дочки матери, те же самые, да, он осваивает как отец и мать. С другой стороны, ребенок в этом возрасте, из-за того, что он проигрывает это все, он как бы перерабатывает эту информацию. Знаете, как говорят в детском садике, там в понедельник можно увидеть все, что делали родители на выходных. Потому что дети проиграют все это в игре, да, все поведение родителей. И очень важно, чтобы ребенок играл.
Вот интересно, что у нас в качестве приглашенных гостей мы уже неоднократно приглашали 2 психологов, психодраматерапевтов. Вот, и когда я выкладывал эти ролики там в социальных сетях, люди говорят, что это такое за специальность, психодраматерапевты. Вот, это как раз люди, которые проигрывают уже со взрослыми людьми какие-то ситуации, и как раз вот в процессе игры, то есть играем мы не только в детстве, игра крайне серьезная штука, что играя в специально организованные игры, Вот, то есть не просто вы поиграем там, а вот под руководством, соответственно, этого психодраматерапевта проигрываются ситуации и исправляются какие-то модели, способы поведения, способы реакции. То есть вот это вообще интереснейшая штука, место игры в жизни человека, но я вас перебил.
Да, мальчика. Ну, это действительно так, потому что со взрослыми тоже играем, да, это тоже определенный вид как раз проработки переживаний.
Да, играем в ту ситуацию, которая действительно доставляет какие-то переживания болезненные, может быть, именно в результате там перенесенных каких-то переживаний сформировались какие-то реакции, которые разрушительно потом действуют в жизни человека, и проигрывая вновь даже вот для взрослых людей эти самые ситуации, можно многое исправить.
Да, и ребенок играет, и если ребенок развивается нормально, то он любит играть.
Очень люблю.
В игре для ребенка очень важно развитие символической функции. Что такое символическая функция? Да, ребенок берет какую-нибудь там палочку с дерева. Эта палочка у него может быть и ложкой, и ружьем, там, да, и чем еще он берет там листики будут и травой, и супом, ну, в смысле, там, uh-huh. да. То есть ребенок в игре, он умеет фантазировать. Я вспоминаю вот сказку там эти «Светик, Семен, Светик», где они там на льдинах, да, ну, когда дети выиграют. Сейчас, к сожалению, почему я на это обращаю внимание, к сожалению, сейчас родители очень принижают вот это значение игры, потому что сейчас как-то так сформировано наше образование, что родители очень хотят ребенка подготовить в школе, и начинаются уже в этом возрасте бесконечные развивалки, так называемые, да, у ребенка там то английский, ранняя математика там.
Да, игрушки настолько подробно проработаны, что уже особо не вообразишь.
Да, или те же самые планшеты. И действительно, вот эта игра сейчас выпала очень сильно из какого-то некого культурного такого пласта. Это, ну, для психологов это большая трагедия, потому что это действительно...
Нет, для людей, естественно, тоже
ну,
самих.
Да, когда мы это видим, я имею в виду, uh-huh. в такой системном, потому что ребенок в игре, как я сказала, он развивается там во многом и роли, там, да, и проигрывание, но он еще как раз подготавливается к школе. То есть у него развиваются функции, которые должны быть нужны ему потом. Например, когда ребенок играет...
То есть ему нужен не знание букв там, или английского, или еще что-нибудь, а ему нужны совершенно другие вещи.
Психологические функции готовы, да.
Нужны психологические функции.
То есть когда, например, ребенок, не знаю, мы играем, там, море волнуется раз, и ребенок должен стоять и неподвижно ждать, да, у него развивается произвольность. Когда ребенок играет в прятки, знаете, как маленькие дети, они же не могут идти в прятки, и да. не сели, их только начали искать, и они говорят, вот он я! Он не может долго сидеть где-нибудь за стулом и прятаться, да, потому что ему хочется быстрее уже, чтобы его нашли. А ребенок постарше, он уже может долго-долго сидеть и ждать, пока там его найдут. Это что развивается? Развивается умение, там, да,
терпеть,
силы да. воли, там, да, эмоциональной регуляции, умение слушать правила, да, потому что мы там по правилам действуем. Именно эти вещи понадобятся ребенку в школе, а не вот эти вот буквы. А когда мы ребенка лишаем вот такой возможности проигрывать, у него естественным образом, да, не получается вот эти важные вещи для подготовки в школу, соответственно, себе там наработать. Опять-таки, дальше, когда в дошкольном возрасте он все больше отдаляет от мамы, и у него, я проскакиваю вот этот начало, кризис 3 лет, я думаю, вы про него подробно говорили, да, да, когда я сам. Здесь очень важно, я все равно немножко проговорю, потому что как раз в подростковом возрасте мне надо будет уделить для этого внимание. Здесь важно, что у ребенка постепенно происходит сепарация от мамы. То есть если в первом году жизни, ну, первый год, это было некое единое целое, и мама воспринимала как единое целое, она говорила «мы». Мы поели, мы поспали, мы покакали, так говорит мама грудного ребенка. То постепенно ребенок вот в год он начинает сепарироваться, потому что он начинает уже ползать там или ходить, он уже может дальше отделиться от матери, у него интерес.
Ну, особенно если еще второй ребенок рождается, там и матери проще сепарироваться. Но это отдельная тема, мы сейчас не будем.
Вот, а ребенок в 3 года он тоже сепарируется, и здесь для мамы такая большая перестройка, потому что если ребенок был маленький, он был очень удобный. Ты его завернул, не знаю, хочешь в клеточку одеяло, хочешь полосочку, хочешь в этот парк повез на коляске, хочешь в тот, да?
Да, и в храм с ним можно ходить. Да. Что там сложного-то? Вот завернул, там в слинги какие-нибудь положил, там или еще
да.
что-то.
Да, когда ребенок уже там вырос, и он начинает говорить вот это я сам. Это про что? Про то, что ребенок, как вы вспоминаете, это рак, да, он уже дорос до того, что он понимает, что он хочет что-то, чтобы с ним считались. И он маму перестраивает. То есть он, например, он говорит: мама, там, я уже не кулек, который можно там куда угодно принести, там, да? А я уже там на эту качелю не хочу, хочу там на ту площадку. Я не хочу это платье одевать, я одену это платье. И мама перестраивается, и приходится считаться с тем, что ребенок уже там, так, да, не просто такой вот, ну, бессловесный. Ребенок перевоспитывает маму в этом смысле. Я почему сейчас на это обращаю внимание, потому что подросток тоже перевоспитывает родителей.
Да,
родителям было очень легко, что подросток там, не знаю, сказал, там, едем все на дачу, да, и он там едет на дачу. А тот, когда он становится уже подростком, они говорят: едь на дачу, а они говорят: да пошел ты со своей дачи, говорит подросток, да? А вот, и нам, конечно, как родителям...
И ты начинаешь думать, то ли его ломать в этой ситуации, то ли его оставлять одного, а самим ехать, то ли никому не ехать. То есть тут прям такое идет переосмысление, вот это самое, как бы, насколько мы сепарируемся, когда, как. У меня была недавно история с одной семьей, когда они все собирались ехать на море отдыхать за границу, а сын сказал: я не хочу. Вот там в 14 лет, я не хочу, вот я не поеду. И вот такая дилемма для семьи: мы вообще едем или не едем? То есть либо мы его все-таки 14 лет еще можно, наверное, нагнуть, ну, не всякого, вот, и заставить ехать, и там получить тоже, так сказать, отдых, что называется, в кавычках, да, по полной программе.
Да, один подросток мне такой же принес, когда родители так же ему сказали, он сказал: если вы меня возьмете, я испорчу вам весь отпуск.
Да, вот это, то есть иногда это, он, может, и не сказал, но все понимают, что, в общем, хорошо там не будет им, как бы никому. Либо, значит, тогда мы не едем все вместе, потому что вот для многих семей действительно оставить ребенка одного — это достаточно стрессовая ситуация. Есть другие семьи, где там, ну, отправил к бабушке там, или это, а тут уже и к бабушке не отправишь. Он говорит: я хочу вот этим-то заниматься здесь-то. И тогда получается, то ли мы все не едем, то ли мы все-таки оставляем и организуем какой-то там пригляд со стороны. В общем, это целая история. И именно не для него самого, что как бы тоже понятно, а для всех остальных, для всей семьи.
Да, батюшка, я думаю, что мы как раз по подростковому возрасту поговорим,
да,
подробно.
Да, у нас следующая передача.
Да, поговорим будет подробно, разберем это. Я сейчас просто хочу провести параллели, да, про то, что действительно вот этот кризис трех лет, он такой, репетиция кризиса подросткового возраста. Он очень, на самом деле, они похожи.
А можно сказать, что как проходит кризис трех лет, так и тот будет проходить? Или тут нет такой связи?
В подростковом возрасте будет вообще все важно. Важно, как ребенок прошел все эти кризисы.
Все кризисы,
потому,
да,
что в подростковом возрасте ребенок складывает кирпичики, о которых мы сейчас вам говорили, там доверие, недоверие к миру, там, да, активность, неактивность. А в подростковом возрасте все эти кирпичики как бы разваливаются, и ребенок заново собирает некую свою там эту пирамиду. Поэтому там в подростковом все будет важно. Конечно, как кризис трех лет он прошел, тоже важно. Но кризис трех лет — это про то, насколько я вообще имею право на нет. Да, и здесь очень важное такое возникает у ребенка понимание, потому что родители, если ребенок, например, говорит: я не хочу эту кашу, или там: я не хочу это платье одевать, то это очень действительно важно, как родитель может просто задавить, сказать: там, ешь, ну, эту,
да,
кашу.
Вообще не капризничай.
Да, ничего,
да,
не знает.
Такое,
там,
да?
А вот, или он, наоборот, там, демократически там поступает. Очень часто у родителей в кризис трех лет возникает вопрос: а как там, давить, не передавить, там, да, разрешать, не разрешать?
Ну, сложно, такое... вообще сложно. Всегда, когда происходит какой-то бунт в 3 года или потом действительно в подростковом возрасте, особенно если действительно мы смотрим на семью как на систему, где есть другие дети, старшие, младшие. Старшие, например, говорят: а что, так можно было? А младшие, соответственно, тоже смотрят, и они еще ни в каком не в кризисе, но они тоже, значит, беря пример с этого,
да, свой бунтаря, свободу свою ставят.
Да, начинают отставить свою свободу, и вообще иногда семья начинает на этом фоне... Вся семья, не только этот ребенок в кризисе, но и вся семья. А если такой ребенок не один, там потом еще что-то происходит. Вот. И, в общем, это такая получается история. То есть, пока дети маленькие, вот она такая саморегулирующаяся система, а когда они вот вырастают и начинают входить в подростковый кризис, там такие центробежные всякие сложные начинаются процессы общесемейные.
Да, в дошкольном возрасте появляются друзья, такие первые. В дошкольном возрасте появляется, там, не знаю, там, первая любовь, я буду с этого мамы, я буду ждать, я выйду у него замуж, там, да, или женюсь.
Красота какая-то.
Вот. В дошкольном возрасте важное появляется, ну, такие... Они еще раньше появляются, некая там половая идентичность, да, ребенок понимает, там, я мальчик или девочка.
Раньше. Кто в Британии живет вся история, конечно, когда ребенок вроде с одной стороны как-то говорит: а я вообще девочка. И родители говорят: давай. Сейчас, в общем, мы знаем, что в некоторых странах даже врач не имеет права, потому что его там тут же такой обструкции подвергнут, лицензии лишат, и все такое, говорит: давай, там, что мы делаем ему операцию. Ужас. Ужас.
Да, ну понятно, что ребенок в этом возрасте, конечно, не может сам определиться.
Конечно, конечно, не может.
Он вообще в этом возрасте только познает, если у него есть какая-то сексуальная, ну, активность, так это интерес, да, как устроены мальчики, как,
ну,
устроены
девочки.
Ну, поэтому
в доктора,
да,
играют в этом возрасте, да, именно в детском саду, в старших группах.
Да, ребенок познает мир, он пока только для него это еще там некие различия. какие, чем мальчики отличаются от девочек, да, он в этом смысле из себя, что я там мальчик, мальчики ведут себя так, или девочки ведут себя так. Девочки, они там с косичками и с платьицами, да, а мальчики, они с короткими стрижками там и в шортах, да, у ребенка понятно, что здесь некие такие есть, знаете, как интересно, если ребенок там вдруг встречает, там, не знаю, мужчину с длинными волосами, у него там стереотипы нарушаются, да?
Ну да, или если там он привык, что все дяди с бородами, вот, а тут вдруг видит кого-нибудь Басарылова.
Понятно, что у ребенка еще такое очень, ну, мышление, если мы говорим про мышление, оно вообще такое у него еще наглядно образное, ребенок в этом возрасте делает все руками. То есть он не может мыслить пока в уме, он пока делает или на пальцах считает, да, или через рисунок, то есть ему это важно видеть.
То есть абстрактного пока мышления
пока
нету.
Пока нет, да. И, знаете, я вспомнила, я когда в садике работала, я сидела с девочкой, и была весна, и рядом с окном была вишня цветущая, и в какой-то момент полетели вот эти лепесточки от цветков вишни таким белым. И мне девочка говорит: «Ой, снег пошел». Я говорю: «Это не снег, это у вишни листики цветков облетают». Она говорит: «Если облетают листики, это значит осень». Да, то есть понятно, что у ребенка пока еще вот есть некие такие, я просто почему-то вспомнила про волосы, да, у него есть некие такие шаблоны, как он вот это видит мир. И понятно, что здесь они в этот момент очень интересные.
В этом песенке: «Листики падают, осень пришла, рыжие белочки, как у вас дела».
Да. Батюшка, мы с вами сейчас, давайте тогда успеем немножко рассказать, мне важно это рассказать, про кризис 6-7 лет и про младших школьников.
Да, это очень важно, потому что часто все слышали, я даже не знаю, есть сейчас еще люди, которые не слышали бы про кризис 3 лет, точно нет людей, которые бы ничего не слышали про подростковый возраст и подростковые кризисы, а вот про то, о чем вы сейчас нам хотите рассказать, вообще мало кто придает этому серьезное значение, вообще хоть какую-то информацию имеет. Давайте, это очень хорошо.
Я еще раз хочу вернуться к нашему началу, что не так просто в этом возрасте, да, начинается школа. Потому что почему здесь кризис? Вроде казалось, не такой яркий кризис 3 лет, но он действительно есть. Потому что в этом возрасте у ребенка все равно меняется, во-первых, у него меняется физиологически. У него начинает где-то около 6-7 лет начинает развиваться лобные доли. До этого лобные доли не развиваются. Лобные доли развиваются примерно с 6 лет до 12. И лобные доли – это про умение, про контроль, про программу, умение программировать, контролировать, да, планировать. Вот это лобные доли. И то, когда лобные доли начинают развиваться, ребенок действительно может, то есть если раньше взрослый его контролировал, то здесь ребенок может выстраивать и себя сам контролировать. У ребенка происходит изменение. У него выпадают зубы, да, мы знаем, что вот это появляется, да, коренные, молочные выпадают примерно в этом возрасте. То есть происходит изменение костей. И вот это физиологическое изменение, оно действительно сопровождается тем, что есть некое психологическое изменение. Оно заключается в том, что ребенок, если дошкольник, он очень такой открытый и он очень непроизвольный, то у ребенка младшего возраста появляется вот это некое понимание о том, что если я что-то думаю и не говорю, это не значит, что про это узнают. Да? То есть у него появляется некий такой внутренний план себя, своего мира, да, и ребенок может там как-то уже что-то скрывать, или ребенок может как-то обманывать, да, то есть он как-то у него есть это понимание, что такое возможно. И это изменение, которое замечают психологи, оно на самом деле вообще во многих культурах замечено. Раньше в этом возрасте там во многих племенах проходила некая такая инициация, да, когда ребенок уже к взрослым мог там вместе с ними охотиться.
То есть еще не та окончательная инициация к взрослому миру, но
в православной культуре, например, с этого возраста начинается исповедь, да. Не зря действительно в православии тоже как некий такой, ну, чуткий.
Причем-то действительно с древности, например, как правило Тимофея Александрийского, как раз правило Тимофея Александрийского говорит как раз о том, что ребенок должен начать исповедоваться вот не позже 10-летнего возраста, и современные наши общецерковные документы о Евхаристии, например, они как раз говорят о том, что начиная с 7 лет, вот, ребенок должен, в принципе, постепенно, кто-то раньше, кто-то позже, вот есть дети, которые, конечно, в 6 лет начинают исповедоваться, что это вот такой момент самоосознания, способности как-то оценивать добро и зло сознательно.
Да, то есть я хочу подчеркнуть, что культуры некие, да, они тоже замечают именно, что это возраст изменений. То есть некое культуральное, еще до там вот всяких этих школ, они подмечали, что это возраст, где ребенок действительно изменяется. Поэтому этот кризис, он есть, и не просто так он там выдуман, да, это действительно такая большая перестройка личности ребенка. И уже современно под эту перестройку, да, построилось то, что именно в этом возрасте ребенок идет в школу. И он в этом возрасте уже начинает более-менее быть готов к школе. То есть, когда мы говорим там про те же самые лобные доли, если он действительно умеет, и эмоционально-волевая сфера достаточно развита, чтобы он мог сидеть на уроке и там, не знаю, и рисовать какие-то скучные палочки, потому что ребенку совершенно неинтересно сидеть и там и рисовать до конца страницы.
Да,
там,
я не мог. Чем бы ни заниматься, только не скучно рисовать.
Да, но к тому, что эмоциональная сфера достаточно, чтобы ребенок понимал, что надо сидеть и делать. Конечно, школа сейчас не настолько приспособлена для детей. Ребенок не может 40 минут сидеть, это детство, у него не хватает еще там на это. Ну, максимум минут 15-20 может сидеть ребенок, да, ну, как бы ему тяжело сидеть столько уроков. То есть вот эта нагрузка для него перебор наша сейчас такая школьная, да. Но, тем не менее, он действительно может себя что-то заставить и сидеть делать. Очень важно, чтобы ребенок был готов в школе именно с точки зрения такой психологической.
Можем ли мы сказать, что с психологической точки зрения начальная школа, домашнее обучение более предпочтительно, чем обучение в школе?
Бочка, ну, это школе, сложный вопрос. Сейчас. Это сложный вопрос. Дело в том, что у ребенка здесь появляется новая вообще позиция школьника. И эта позиция крайне важна. У ребенка в этом возрасте появляется, ну, во-первых, то, что я школьник, я хожу в школу, он хочет быть школьником, да. Во-вторых, у него появляется вот этот новый значимый взрослый в качестве учителя, да, который становится для него.
Ну, вот я почему и спрашиваю, я прям вижу целый ряд важных моментов, новых, но при этом, опять-таки, я сейчас вовсе не поборник домашнего обязательного обучения. Мои дети все учились в школах с первого класса. Но все равно это все-таки интересный феномен, что во многих культурах, в том числе и в нашей, допустим, дореволюционной культуре, настоящая школа, то есть, собственно, школа, она начиналась все-таки со средней школы, то есть с другого возраста, 10-11 лет. Не 7, а 10-11. А до этого это могли быть какие-то учителя, няни, гувернантки, вот, а именно какое-то такое домашнее обучение в начальной школе, оно практиковалось. В современной культуре мы это видим на примере того же самого Гарри Поттера, которого я сегодня уже упоминал. То есть в Хогвартс едут в среднюю школу, не в начальную. Такое вот начальное образование, опять читать, писать, все эти палочки, арифметика, окружающий мир и все остальное тоже проходится дома. И наверняка это имеет основу, я не знаком с современной системой того же английского образования, но, скорее всего, это имеет опору в том числе и в этом, что до средней школы это... такое вот образование, потому что понятно, что вот я почему об этом вспомнил, что 45 минут это действительно тяжко. Общие совсем правила для всех в этом возрасте может быть действительно для кого-то тяжко. А домашняя система образования допускает, понятно, что в этом есть свои минусы, вот, что мы действительно 15 минут позанимались, а потом занялись чем-то другим. Кстати, у того же Ушинского было очень хитро все организовано. Не только он брал детей в школу 3 раза в год, но он одновременно их сажал в один класс. И у него были такие циклы занятий. Вот сейчас учитель с этими, то есть те же самые 45 минут, но разбитые на, получается, там 3 части, ну, фактически по 15 минут. Вот, когда он, собственно, учитель, вот сейчас вот мы с этими детьми разговариваем, а в это время другие там рисуют, а третьи, вот третьего возраста, они там, допустим, что-нибудь там лепят. И, с одной стороны, очень сложно было с педагогической точки зрения, то есть это требовало высокой квалификации педагога, когда одновременно 3 группы детей, сидящие в одном классе, занимаются разными процессами.
Да. Ну, я сейчас, мой научный руководитель по диссертации Виктор Кирилович Зарецкий, я очень уважаю, очень такой чудесный человек, он занимается всякими детьми с сложностями, детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми как раз с трудностями обучения, и у него вот система обучения, он даже самых тяжелых детей, которые вообще там двоечники, троечники, да, он вытягивает. У него были истории, когда там весь 3-й класс оставили там на 2-й год, и буквально за 2 недели летней школы у него этот весь класс перешел, да, и сейчас эти дети уже закончили чуть ли не с медалями. У него была ситуация, когда здесь в Москве есть некая школа для 9-х подростков, она где-то там на севере, где собирали детей, всех, которые повыгоняли из других школ.
Угу,
и в этой школе были дети, которые из этой школы тоже выгоняли, потому что уже учителя сказали, даже 2 они не готовы ставить. И Виктор Кирилл занимался с ними там на протяжении года, и он там из 20 детей... вот, ну, таких подростков, да, практически всех там восстановил, там одна была девочка, и то потом он ее восстановил. То есть, и как построено, почему я сейчас вспомнила, потому что у него совершенно другой подход к обучению. У него ребенок является неким автором своего обучения. То есть ребенок выбирает то, что я хочу сейчас делать. Он говорит, я хочу сегодня заниматься там тем-то, там только там, не знаю.
Ну, отлично,
да. Тогда это поддерживается. То есть у Виктора Кирилловича, ну, это тоже отдельная история, мы, не знаю, там, насколько мы сейчас про это уложимся, как построено обучение, образование, да, потому что вот такой некий подход, когда ребенок сам выбирает, И еще важно у Виктора Федоровича некий постулат про то, что ребенок, когда даешь ему задание, это про некое, про зону ближайшего развития, да, то есть ребенку надо давать то, что... Вы слышали такой термин «зона ближайшего развития»?
Да, я слышал, не знаю,
да, это про то, что есть некое... Это еще наш там
заметный психолог. Я как раз придерживаюсь вот этого термина, может быть, не использую его впрямую, вообще во всех областях, по сути дела, жизни. И вот ты умеешь что-то делать, ну, чуть-чуть еще что-то сделай. Ты знаешь что-то, ну, научись еще чему-то. Не ставь перед собой сразу какие-то глобальные цели. В борьбе с грехом та же самая история. Потому что если ты какой-то закоренелый грешник, то есть не надо, если... Допустим, куришь две пачки сигарет в день, с понедельника бросать, все равно ничего не выйдет. Надо сначала уменьшать их количество, и когда оно доведется уже до какого-то приемлемого уровня, ты вот освоишь это, что меньше, 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 тогда уже можно...
Это, батюшка, у вас скорее теория малых дел.
Это не про развитие, я понимаю, да, это теория малых шагов.
Малых шагов,
да. То же самое и с многодетностью для меня, например, очень важно. Не говорить, что вы сразу хотите 15 детей. Вот там роди одного и смотри, ты можешь еще, сделай еще один шаг. То есть плюс один. Вот такая вот история.
А зона ближайшего развития по Выгодскому немножко другая. Ну, в смысле, просто некие там нюансы есть. Это про то, что есть... В развитии ребенка некая область, то есть есть зона актуального развития, например, ребенок умеет уже что-то делать. И есть зона, та, которая недоступна ему. Но мы, например, не можем одноклассника, первоклассника, там, не знаю, учить каким-нибудь там синусом, да, косвенным, потом потому что это не возьмет. Но есть что-то, что он может сделать именно вместе со взрослым. То есть зона ближайшего развития — это то, что ребенок сам еще не может сделать, но может сделать, когда рядом есть помогающий взрослый. И это очень важно, да? То есть, когда ребенок берет эту помощь, мы не за него это делаем, а как бы помогаем ему, то тогда это как бы то, что он может, там, вот это, как бы, зона ближайшего развития, да, то, что он может сделать вместе с нами, совместно, при какой-то нам нашей поддержке, там, наводящих вопросов. Вот. И понятно, что развитие, когда Выгодский, он говорил про то, что должно в этой зоне ближайшего развития как раз происходить. Если он, ребенок, умеет это делать сам, ну, что развивается, он уже это умеет, да? А тут очень важно, что ребенок может делать совместно с нами. И вот Виктор Келлович, он как раз работает вот в этой зоне ближайшего развития, это очень важно, не давать ребенку те вещи, которые он не может сейчас делать. Если ребенок, например, пишет диктант, у него там, не знаю, 28 ошибок там в каждом слове там, или через слово. Очень важно разобрать все эти ошибки, систематизировать их, понять, на какие правила там ребенок ошибается, потому что это может быть там 2-3 правила, которые он не знает. Да? И дальше системно смотреть, ну, как бы, чтобы ребенок вырабатывал способы, как он будет эти там правила учить, и совместно со взрослым, да, он вот...
Да.
Это очень отдельная история, это про то, что как построено образование, мы с вами тоже про это можем говорить, это как бы это...
Сейчас возвращаемся, чуть-чуть попробуем сказать о том, что происходит между тем моментом, как ребенок пошел в школу, и кризисом подростковым.
Ну, это достаточно стабильно считается таким хорошим
Поэтому
возрастом.
Поэтому в минуту
уложимся. Да, потому что в целом вообще ребенок здесь такой послушный. Он учится, он готов делать там, домашнее задание ради того, чтобы быть хорошим. Да, он слушается учителя часто, они там, первый учитель, ребенок там в рот смотрит, первый учитель все там, да.
Падает как-то авторитет родителей сравнению, что если вдруг какой-то
ребенок в целом очень там готов что-то делать, и он послушный-то, да. А это в подростковом возрасте реально он взбунтуется и там, и против родителей, против школы. А здесь он такой, ребенок здесь занимается, он ходит во всякие кружки, он такой, ну, знаете, удобный,
кружок,
хороший
кружок
ребенок.
По фото, мне еще и петь охота.
Да, да, да. И он это делает в целом, в общем, с удовольствием, да. Поэтому такой, для родителей это, ну, если со школы все хорошо, это такой затишье перед бурей подросткового возраста.
Вот, хорошо. А о подростковом возрасте мы тогда поговорим специально. Прям следующую передачу посвятим подростковому возрасту. Итак, я хотел бы еще напомнить, о чем мы сегодня говорили, о том, что вот в этом самом своем развитии ребенок действительно проходит последовательно периоды, как вы сказали, в которых ему важна предметная деятельность, и этот период сменяется периодом, когда ему важно общение, установление связей и так далее. То есть вот давайте еще раз напомним нашим радиослушателям, что первый год – это общение с матерью, потом с двух до трех это предметная деятельность, потом общение со сверстниками, соответственно, с 3 лет там, до 6, 7, 8, потом школа – это опять предметная деятельность, и потом подростковый возраст – это опять общение
со сверстниками, уже там гендерный, да,
да,
с противоположным
нахождение
полом.
Себя, да, своего места в этом мире, своего понимания его. Вот такая у нас сегодня получилась опять системная передача. И мы уже заканчиваем наш сегодняшний разговор. Спасибо большое, Мария.
Спасибо, батюшка.
Да, напоминаю, что у нас в гостях сегодня была Мария Чупрова, психолог, кандидат психологических наук. Храни нас всех, Господь, До свидания. До свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели. До свидания, батюшка.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.